Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме святого мученика Андрея Стратилата и беседуем с его настоятелем, отцом Дмитрием Кириковым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, всех вас поздравляю с сегодняшним воскресным днем, с вербным воскресеньем, с днем Ваем, со входом Господним в Иерусалим.
Батюшка, ну сегодня, естественно, наш разговор о вербном воскресенье.
Да, праздник у нас радостный, великий. Почему? Потому что пост уже закончился. Те дни, которые строго по посту начинаются с понедельника, это дни Страстной Седмицы. А пост заканчивается именно вербным воскресеньем. И вот эта радость, которая несет всему человечеству, Лазарева суббота, которая была вчера, и сегодняшний воскресный день, это день входа Господня в Иерусалим. Почему радость? Потому что вот мы знаем, и предание нам гласит, что будущий епископ Тицкий, епископ, который был на острове Крит, Лазарь, когда жил в Иерусалиме, это был человек очень уважаемый, очень любимый, потому что он был легок на слова, очень гостеприимный. Не зря его называют другом Господним. Его родные сестры Марфа и Мария подружились с Господом и внимательно его слушали. Но Лазарь, кроме того, был очень популярен в Иерусалиме, очень многие люди ходили к нему в гости. Вот, знали его как такого балагура, весельчака, доброго, щедрого человека. Он очень тяжело заболел, и все ждали, что Христос придет его и исцелит. Но Христос, мы знаем, из Евангелия не пришел. Сегодня мы будем читать об этом. И он умер. Очень много людей со всего Иерусалима пришло для того, чтобы с ним проститься. Вот. Мы сегодня радуемся тому, что чудо, которое сотворил Христос с Лазарем, видело слишком много людей, слишком много было свидетелей, чтобы была какая-то идея взять и, допустим, отрицать это чудо, которое сотворил Христос с четверодневным Лазарем. Ждали, наверное, что Христос придет с умершим Лазарем проститься, или, может быть, как наинскую вдову, сына наинской вдовы он воскресит. Но не дождались, он начал уже разлагаться, начал смердеть, и поэтому был погребен в пещеру. А Христос пришел и воскрешает вот этого Лазаря четверодневного, когда Христос говорит: «Уберите камень», и он зато спешит. Не зря он так сказал, потому что что-то должны сделать и люди для спасения человека. То, что они в состоянии сделать, взять, поднять камень от своей могилы, да, оторвать, вот, или от могилы ближнего. А дальше, что человек абсолютно не в состоянии сделать, вот, дать какому-нибудь куску глины жизнь или даже ребру человеческому жизнь, или вернуть к жизни мертвое тело, что не в состоянии сделать человек, ни наука не в состоянии, ни техника, ничто это не может, то делает Господь, делает с легкостью. Он говорит: «Лазарь, иди вон», и Лазарь воскрешает. И вот мы с вами вступаем в этот день, вход Господень в Иерусалим. Почему? Потому что праздник великий, весь Иерусалим, среди которых уже, может быть, были такие люди, которые отрицательно относились ко Христу, теперь все до единого практически, ну, за исключением, может быть, каких-то фарисеев, саддукеев и первосвященников, с благоговением и радостью, и великой надеждой относятся ко Христу. И вот мы с вами начинаем читать 12 главу, вот, Евангелие от Луки. «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с Ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазывала ноги Иисуса и оттерла волосами своими ноги Его, и дом наполнился благоуханием от мира». Очень важно, дорогие братья и сестры, здесь евангелист Лука обращает внимание, что за 6 дней до Пасхи, потому что за это время должен был начать готовиться агнец, приносимый в жертву. Пасха или Пейсах – это такой древний праздник Израиля, который связан был с исходом евреев из Египта. Мы знаем, что множество казней Господь навел на фараона, но он так сильно ожесточил его сердце, что фараон начал проявлять невиданное упрямство и не отпускал евреев. И вот последняя казнь, она поразила всех людей Египта, вот кроме евреев. Ангел один пришел и просто взял и убил всех первенцев в Египте, начиная от последней служанки, заканчивая самим наследником престола, сыном фараона. Он всех полностью уничтожил. Вот мы теперь понимаем, почему ангел не может рисоваться в виде какого-то младенчика с крылышками. Ангел – это очень серьезная духовная личность, точно так же, как серьезно являются святые. Они действительно в состоянии не только молиться Богу, не только просить Бога, чтобы он принял какое-то решение, но могут и самостоятельно включиться в мир материи и по благословению Бога могут сотворить чудеса. Мы знаем, когда Борис и Глеб помогали Александру Невскому, святому благоверному князю, это потом, позднее, советские историки из летописи убрали как продукт церковный, да, наибольшее было количество поражено шведов именно с тыла. А да, в летописях оставили такое явление, что явились Борис и Глеб одному из воинства Александра Невского, сказали: «Давай, говорит, поможем нашему родственнику Александру», и достали мечи. Да, то есть святые люди, они могут сражаться здесь на земле, но будут делать это только тогда, когда их благословит Господь. Также могут и ангелы. И вот ангел один всего лишь навсего всех первенцев Египта уничтожил, а евреев оставил. Почему? Потому что они заклали Агнца, и кровью Агнца крест начертили на своих дверях. И вот с того времени этот праздник празднуется особо сильно у евреев. Они готовят Агнца. Но мы с вами знаем, как христиане, что тот Агнец, который был евреев, это только лишь прообраз Иисуса Христа, истинного Агнца, истинной жертвы, которая будет заколаться за жизнь, за живот всего мира. Именно за 6 дней он начинает готовиться. Его приглашает в дом Лазаря. Очень важно, что Лазарь был не просто воскрешен как дух, а именно как человек. Он здесь находится среди возлежащих. Все его видят, все за ним наблюдают. Вот. И все смотрят на то, как он употребляет пищу. Он воскресший. И за всеми ухаживает Марфа. А Мария переводится как «госпожа», ухаживает непосредственно за Христом и берет драгоценный алавастровый сосуд с миром, ценность которого просто огромна, и изливает на ноги Христа, как на будущего Агнца, и оттирает волосами своими. Феофилат Болгарский пишет, почему волосами, потому что волосы Марии – это прообраз святых православных христиан, которые должны быть отчасти мертвы, как волосы, да, мертвы к страстям, каким-то утехам мирским, к политике, может быть, к экономике, каким-то, может быть, игрищам, абсолютно мертвы, как волосы, но в то же время они в состоянии будут нести вот этот мир благоуханный Духа Святаго, который обильно изливается на Христа, да, и волосами от Христа, уже как спасателя Духа Святаго, исходит от Бога Отца на крещенных людей святых и является таким прообразом святости. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Далее в книге «Деяний» мы знаем, что те люди, которые были из священства, когда началась свара из-за недобросовестного раздаяния вдовицам пищи, они произнесли такие слова, что вот нам нельзя от веры отойти, от благовествования и заниматься столами. То есть вот столами занимается все-таки тот человек, который в проповеди несколько слаб. И вот мы видим Иуда Искариотский, он занимался именно не проповедью, а именно тем, что собирал деньги. И он стал большим специалистом в деньгах. Он сходу определил, за какую сумму можно вот эту жертву, которую Христу принесли, алавастровый сосуд с миром, продать за 300 динариев. Он уже все посчитал. Мы знаем, как дальше уже нам откроет Священное Писание, что Иуда был вор. Он поставил ставку на Христа. Христос, он видел, обязательно должен стать царем. И вот сегодня вход Господень в Иерусалим. Весь Израиль так думал, что он станет царем. И раз он Лазаря воскресил, то он может воскресить любого солдата. Все, медицинская служба теперь не нужна. Можно воевать и с Римской империей, и с Египтом, и с Сирией. Можно весь мир поставить на колени. Нет ничего страшного. Сегодня солдата убили, завтра Христос всех воскресит. и весь мир будет побежден, и начнется царство Израиля. Так и думал Иуда, и что он думал, что он в этом царстве займет какое-то важное место, может быть, даже будет министром финансов, потому что Христос, он молитвенник-то хороший, чудотворец вообще, как говорится, от Бога, а вот в плане финансовых он плохо разбирается, и я буду ему подсказывать, помогать, где-то учить, вот так вот. К сожалению, есть такие люди, которые при церкви этими вещами занимаются, думают, что священник там или епископ плохо в чем-то разбирается, а мы тут, находясь возле кружек, сможем им подсказать и научить, и больше собрать, и больше пользы принести. И поэтому он возмущается. «Сказал же это, — говорит нам евангелист Лука дальше, — не потому, что заботился о нищих». Часто можно слышать, что эти храмы строят, там литургию служат, украшают иконы, лучше бы садики построили или детские дома. Вот, и вот это раскрывается, этот дух Иуды действует в этих людях, да, не потому что они заботятся о нищих, а потому что он был вор, пишет евангелист Лука, потому что он себе хотел забрать эти деньги. И ему жалко было, что на Бога такая драгоценность была потрачена. Он имел при себе денежный ящик и носил его туда, как что туда отпускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда». Иисус, он все знал прекрасно, но по тактичности, для того, чтобы не обидеть, чтобы еще раз призвать к покаянию Иуду, говорит: «Не нравлюсь я тебе своей проповедью, не делаю я царство Израиля, тебя не назначаю министром финансов, поэтому ты решил меня предать в своем сердце, поэтому ты решил, чтобы меня вот арестовали, и меня за это убьют. Ты своего добьешься очень скоро, и этим алавастровым с миром меня поливают для того, что меня готовят к погребению. То, что ты хотел, скоро все будет исполниться». Как очень часто говорил отец Даниил Сысоев, все люди на земле, которые что-то просят у Бога, все без исключения, обязательно это получат, рано или поздно. Но далеко не все этому обрадуются. Так что и то, что сейчас хочет Иуда, он тоже получится. Вот как пишет прямо об этом Феофилакт Болгарский: «Прибавление сие имеет такой смысл: нищих всегда имейте с собою, а меня не всегда, еще немного, и я отойду, так как ты приготовил мне смерть. Посему, если я неприятен тебе, и честь мне дело мое тягостно для тебя, ты потерпи немного и избавишься от меня, и тогда обнаружится, из-за нищих ли ты заботишься о продаже мира». Феофилакт Болгарский, вот это конец цитаты. И мы дальше читаем 9 стих. «Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса». Мы видим, как люди верующие, православные люди Ветхого Завета относятся к ненависти, с ненавистью и к Иисусу, и к воскресшему Лазаря. Не потому, что они ищут Бога, не потому, что они хотят спастись и спасти свои души бессмертные, нет, а потому что они в политическую конфронтацию вошли с ним, и вот их гнев так залил им глаза вот этой кровью, что они готовы уже всех убить. И Христа, и Лазаря, уже даже не думая, а правильно ли они поступают, правильно ли убивать того, кого воскресил сам Бог. Потому что если вы не верите, что Христос есть Бог, но Он же его воскресил силой, только Бога можно вернуть к жизни человека. «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяв пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: „Осанна, благословен грядущий во имя Господне“». Осанна – это значит «спаситель». Там, так нам говорится, 70 толковников перевели в 117-м псалме, что «осанна» означает «спаситель». Поэтому и мы с вами тоже ждем вербы, вербное воскресенье. Но пальмовые листья нашли здесь еще и сакральную нагрузку. Пальма – это дерево рая, очень многие называют в Израиле. Почему? Потому что оно сухое, даже колючее, холодное, безжизненное на протяжении всего ствола. И только там, наверху, оно расцветает, дает листья и даже дает плоды. В зависимости от того, какое пальмовое дерево на данный момент рассматривается. Так и жизнь подвижника, да, она очень часто бывает тихой, сухой, безжизненной. Человек холоден, отрицательно относится ко всем радостям этой жизни. Только в одном он преуспевает, как святый Григорий Палама, это в священном безмолвии, в хранении себя от любой качки, и внешней, и внутренней. Для чего? Для того, чтобы уже расцвести полной своей жизнью, преисполненной благодатью в Царстве Божьем. Поэтому именно пальмовые листья рвали и постилали перед Иисусом Христом. Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, черь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано. И это сделали ему. Тут же еще многие говорят, что Господь сказал, что Господу нужен осел, и значит, люди его отдали. Здесь он прямо себя называет Господом, то есть владеющими всеми богатствами. А отрывок здесь имеется в виду от Захария 9 глава, 9 стих: «Ликуй от радости, честь Сиона, царь твой грядет к тебе, сидящий на молодом осле». Ну, осел – это такое упрямое животное, с которым очень трудно обладать. Оно такое и не конь вроде, и не красавец, и не имеет ни силы, и пользы от него очень мало, его есть нельзя, он не кошерный. Вот, и случаи такие бывают, отравления даже от мяса осла. Это, конечно, символ язычника. Вот. На язычнике Господь въезжает в Иерусалим, Он вводит в Иерусалим, в Царство Божие. Иерусалим – один из переводов города Иерусалим, это свято Богоград, да, вот, иеросвятость, да, самое. И, значит, Он вводит туда и осла, да, вот этого человека, языческий мир, человечество языческое, которое было упрямое, сильное, да, дикий осел, руки всех на него, руки его на всех. Мы даже, мы знаем, сейчас православие принимают и мусульмане, и те, кто был в буддизме или в каких-то других сектах состоял, благодаря тому, что видят, что Христос – это действительно Бог самый настоящий, и Он чудотворил и тогда, когда был на земле, и продолжает чудотворить сейчас через святых твоих. Предание говорит, что они вот целую дорожку выставили из своей одежды, из листьев, и эта дорожка шла ко дворцу, налево поворачивалась к Ироду для того, чтобы посадить его царем Израиля. А Господь взял из этой дорожки, несмотря на то, что ему выставили, повернул направо к храму Иерусалимскому, потому что он не царь, пока он пришел не царствовать, а пока он пришел себя принести в жертву за весь грешный народ. Народ, бывший с ним прежде, свидетел, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил из мертвых, потому что и встретил народ, ибо слышали, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собой: «Видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним». И действительно, мы знаем, что мы живем сейчас в 2016 году от Рождества Христова, и как бы фарисеи 20-го, фарисеи 21 века, как бы лицемеры не боролись со Христом, все равно мы видим, какое огромное количество людей сегодня приходит в храм для того, чтобы порадоваться той возможностью, которая преподается теперь Христом для всех. Как Лазаря Он воскресил в четвертый день, значит, и нас, каждого, кто будет почитать Бога, кто станет другом Господним, как Лазарь, а имя Лазарь, Элеазар, взывающий Господа, то этот каждый человек может обрести спасение. И вместе с тем, дорогие братья и сестры, сегодня суровый день, мы знаем такую притчу, когда просил некто богач, попавший в гиену огненную, когда он страдал от своих страстей, через угодья, как язык его сжег, на как он просил, умолял Авраама послать этого Лазаря к своим братьям. Он говорит: зачем? У них есть священное писание, у них есть Моисей, у них есть пророки. Пусть их читают и живут праведно. Но нет, говорит этот несчастный, пошли им Лазаря, потому что если мертвый восстанет, тогда они уверуют. И мы, к сожалению, видим, действительно, может быть, это прошение от Авраама перешло к Богу, именно поэтому он Лазаря-то и воскресил, восстал мертвый. Вот, радуйтесь. И эти люди обрадовались, конечно, но уже через 5 дней они будут кричать: «Распни его, распни!» Потому что если и Моисею, и пророкам не поверили, то, как и говорил Авраам этому несчастному человеку, если мертвый восстанет, так и не поверят ему. Итак, сегодняшний праздник, сегодняшнее евангельское чтение, как любое чтение воскресного дня, нам, дорогие братья и сестры, очень четко показывает два пути, две дороги. Один путь – вера в Бога, вера Богу, вера Его чудесам и послушание Ему ни во что. И второе – это пусть даже и в чудо, пусть даже и вера, но поступать надо по-своему. Эту дорогу, какой мы пойдем с вами, вот, выбирает каждый из нас лично сам. Но мы не должны забывать, что одна дорога ведет в гиену огненную, а другая дорога ведет в Царство Божие. Всем вам Божие благословение, помогай вам всем Господь Бог.
Батюшка, поступают вопросы после наших передач. Можно мы два вопроса разберем?
Да, которые... давайте.
Галина из храма на Крови к вам обращается с вопросом, почему заповеди блаженства и 10 заповедей Моисея так сильно отличаются друг от друга? И обязательно ли нам выполнять заповеди, изложенные в Ветхом Завете?
Дорогие братья и сестры, что Ветхий Завет, что Новый Завет, это книга, Священное Писание, она написана самим Богом, Духом Святым, через пророков или через апостолов, евангелистов, и все, что там написано, мы обязательно должны исполнять. Просто есть такие места, что, допустим, нельзя вкушать свинину. Почему? Потому что то, что вкушал народ Израиля, это они вкушали только ту пищу, которая могла быть принести в жертву. А значит, она должна символизировать жертву. А жертва истинная для спасения был сам Христос. Поэтому свинья не может быть жертвой, и вкушение в Израиле до жертвоприношения Иисуса Христа самого себя, вот Богу Отцу, для спасения всего человечества, нельзя было вкушать. Теперь мы отказываемся от любой жертвы, потому что она принесена. И поэтому сейчас, если человек, допустим, не будет вкушать свинину, то он как бы отказывается от спасения. И то здесь закон Ветхого Завета не нарушен, а исполнен Богом самим, Иисусом Христом. Точно так же касается обрезанных. Мы знаем, в Апокалипсисе написано, что в Царство Божие не войдут необрезанные. А на вопрос, обрезаны мы теперь или нет, мы отвечаем, да, мы обрезаны. Это у Иоанна Дамаскина в книге «Точное изложение православной веры» прямо говорится, мы получаем обрезание в причастии, мы причитаемся тела и крови Христова. И мужчины, и женщины, они впускают себя вот, в таинстве Божественной Евхаристии, тело и кровь Христова, и мы обрезаны обрезанием Иисуса Христа, поэтому мы и празднуем праздник обрезания Господня, а сами при этом к этому обряду не смеем и не знаем приступать, потому что наше обрезание – это обрезание Иисуса Христа. Что касается всех остальных заповедей, они обязательны к исполнению, обязательны. И в них нет никакой разницы. Дело в том, что когда закон получал Моисей на горе Синай, он был как бы в облаке, Господь не был виден. Это как в учебнике дается домашнее задание. Надо решить вот такой пример, если вы хотите соединиться с Богом. А теперь Христос приходит, его все видят, никакого облака нету, никакого Моисея нету. Он садится и начинает говорить заповеди блаженства. Там он говорит: «Я есть Господь Бог мой, да не будет вам другие боги, кроме меня». А здесь он говорит: «Блаженны нищие духом». Здесь Господь говорит ответы на те вопросы, на те задания, которые люди получили во времена Ветхого Завета. И действительно, если человек уверует, что Господь Бог, Он единый, а значит, Он творец всего мира, а значит, Он всем миром владеет по праву творения, если он уверует, что его выбрал Господь, и поэтому он стал верующим человеком. Разве такой человек, если он правильно будет исполнять первую заповедь, может быть каким-то другим, как не нищим духом? Да, конечно же, он будет нищим духом. Если человек поймет, как страшно быть идолопоклонником, как страшно поклоняться кому-то, какой-то любой твари, но не Богу, кого-то безответно любить изо всех сил, из-за этого веру поменять свою истинную православную на какую-то лживую религию, как, или кто-то вот уже как за Бога будет принимать героин, или там сигарету, или алкоголь, или государство, напишет стихи: «Если крикни, рай, цвета, брось ты, Русь, жили в раю, я скажу, не надо рай, дайте родину мою». Вот если человек наконец-то поймет, что он творил жуткий грех, он пытается пытался предать того, кто любит тебя больше всех и может тебе дать, такой человек обязательно заплачет. Заплачет от своих грехов, и тогда он правильно это сделает, он станет счастливым, блаженным, плачет, потому что они удержатся. И так можно продолжать до конца, прямо, то есть заповеди блаженства, они нам объясняют, как мы должны были исполнять заповеди Синайского законодательства, что должно появиться в нашей душе. Они ни в коем случае не противоречат, они абсолютно тождественны. Вот я очень рад, что такой вопрос задали, и я думаю, что сейчас раба Божия Галина будет обязательно и те, и другие заповеди исполнять, вернее, исполнять заповеди Синайского законодательства и проверять себя, вот правильно ли она их исполняет. Дай Бог ей доброго здоровья и крепости. Вот пусть приходит к нам в храм, мы побеседуем еще с ней.
Геннадий задает такой вопрос. Почему царь Давид, будучи грешником, о том, что он грешник, говорит сама Библия, церковь причислила к лику святых?
Библия – это книга правды. И книга правды, которая рассказывает нам и про грехи и Авраама, и Исаака, и Якова, и про трусость их показывает, и про жестокость, и про неверие, да и про страх. Как Иов сказал, все, чего я боялся, а страх – это форма поклонения, это как бы форма идолопоклонства, все со мной произошло, тем показывает, что и бояться это было нельзя. Библия ничего от нас не скрывает и показывает все грехи человека. Вот. Но важно, что Давид, он же не сразу, как Енох или Илья, пошел на небо, да? Он, как и все остальные люди Ветхого Завета, пошел в Шеол, то есть в место, где находились души, то есть в ад, в преисподнюю, это темница для всех душ. И спасен он был и стал святым только после вот этого праздника, который будет у нас через день, через праздник Пасхи, потому что Христос войдет в ад, и всех своих людей, всех людей, которые его послушают, он шел с проповедью в ад. Многие думают, что он всех там спас. Нет, есть люди, которые до конца будут отказываться от Бога, до конца. И в Апокалипсисе прямо написано, что когда солнце будет жечь людей так, что у них кожа будет лопаться, они будут Бога проклинать. Бывают такие люди, на самом деле. Но раз привезут батюшку причать какой-нибудь бабушке, вот, и говорит, ну она вот не хочет исповедоваться. Я спрашиваю, почему? Она говорит, у меня нет грехов, я ни в чем не виновата. Это Бог ваш плохой, он все плохо устроил. И батюшки ретируются и не могут причащать этого человека. А казалось бы, ей-то сейчас надо покаяться, ведь уже смерть стучится в двери. Ведь она уже ничего не изменит, ни государство не изменит, ни политику. Вот. А люди все говорят, не надо мне, я ни в чем не виноват, это вот все, вот вы священники, я всем виноват и так далее. То есть вот и такие люди были, конечно же, и в аду, когда туда пришел Христос, они его обвиняли и кричали. Это запросто может быть. Вот мы видим, когда Христос пришел к Каину, призвал его к покаянию, за то, что он Авеля, своего брата, убил, и спрашивает, где твой брат Авель? Ведь не случайно Бог задает ему такой вопрос. А Каин нагло, где что? Сторож своему брату. И те люди, которые думают, что к ним раз пришел Христос в ад, то все стали святыми, это не так. Вот. Именно святыми стали те, кто свою жизнь посвятил Богу. А у них не было такой благодати, у ветхозаветных отцов имеется в виду, которая сейчас есть после того, как излилась благодать в таинстве крещения на крещенного человека и в таинстве миропомазывания. Поэтому нельзя сравнивать. Вот самый святой человек Иоанн Креститель, но таких чудес, как Серафим Саровский, он не творил. Почему? Потому что нам дано гораздо больше. Но если человек при жизни, как Давид, вот все отдал. Многие, вот мы знаем, стихи пишут, кто-то пишет стихи любимой девушке, любимой жене, детям, стране своей. Вот сейчас я цитировал вот Сергей Есенин, замечательные, да, стихи. А Давид, он всю свою поэзию, всю свою любовь, всю свою власть отдал Богу. Отдал Богу. И поэтому, когда Господь пришел в преисподнюю, Он его забрал себе вот, в Царство Божие, и мы почитаем его святым. Если бы вот мы имели такую жизнь в Ветхом Завете, как у Давида, нас бы тоже Бог попричислил к лику святых. А те, которые грехи мы бы сотворили, они прощаются именно неправедностью Давида. Кто-то говорит, что раз Давид псалтырь написал, то вот ему Господь все и простил. Нет. Наш ответ всех верующих людей во Христа и Ветхого, и Нового Завета – это Христос, Сын Божий. Мы Богу Отцу на вопрос о наших грехах можем дать только один ответ. Абсолютно, бесконечно, безгрешного Иисуса Христа, который был заклан за бесконечное количество грехов нас, людей, и мы спасаемся именно праведностью и святостью Иисуса Христа. И без сомнения, Его праведность и Его святость действовала в царе Давида. А то, что было грешное, это было от Него самого, и это все Ему прощено было. Вот, так что помогаю всем Господь. Очень рад, что вы начали интересоваться Священным Писанием. У нас, кстати, в храме Щербакова 145, храм ученика Андрея Стателата, 8 мая, мы сейчас закончили изучать книгу «Апокалипсис», начнем изучать, значит, с самого начала Библию, книгу «Бытия», первую главу. И на первую главу у нас будет введено несколько занятий, может быть, 4, может быть, 5 занятий, и эти занятия будут проводить вот преподаватель, замечательный, многие любил, многие его знают, Андрей Викторович Разин. 12 часов 8 мая к нам придет и начнет с нами раскрывать тайны, которые заложены в первых страницах Библии. Всех вам ждем, дорогие братья и сестры, наш храм. Давайте вместе начнем изучать очень важную инструкцию нашего с вами спасения. Ту книгу, по которой мы сможем найти для себя путь к вечной жизни.
Матюшка, а можно вот уточнить? Все-таки даже страшно и странно себе представить, что люди, столько времени, может, века находившиеся в аду, когда получили возможность оттуда выйти, то, что они отказались от этого, даже, ну, сложно себе представить. Тогда, ну, уж абсолютно точно вот этот вот постулат, который иногда говорится о конечности вечных мук, он, ну, точно не имеет под собой оснований, поскольку раз люди сами не захотят...
Стройки, он в человеческом учении находится. Вот многие говорят, ну как вот, неужели за преступление, которое было совершено во времени, люди будут страдать вечно? Вот, вот как бы, ну, а с другой стороны, даже человеческая наука, человеческая мысль это отрицает, потому что, ну, сколько длилось, допустим, убийство, минуту, а человека могут пожизненно за это посадить. И никто в суде не кричит, что вот я насиловал эту девушку, там, допустим, кто-нибудь скажет, там 8 минут, а вы мне 8 лет даете, что это несоразмерное наказание. Никто даже этого касаться, никто не будет в суде рассматривать количество времени, отведенное преступником на преступление. И в связи с этим как-то будет интерпретировать на количество времени наказания. Даже в мирском суде, вот людском, нету таких требований к суду. А поэтому почему тогда такое требование будет к суду Божьему? Конечно, это тоже не будет. Поэтому, да, как бы...
То, что люди сами еще не захотят.
Ну, святые отцы очень много пишут об этом. Вот, я не помню, какой святой отец писал, что все будут довольны приговором. Понимаете, вот раскроется вот то, что наша душа христианка у всех. Вы представляете, человек взял кого-нибудь, убил. Или даже не убил, а просто выгнал. Вот выгнал из подъезда какого-нибудь бомжа рано утром. Вот просто, ну, такое страшное преступление. Так Господь говорит, я был наг, и ты не одел меня. Я был голоден, ты меня не накормил. Вот тут просто человек шел на работу в хорошее настроение, сделал физическую зарядку, почистил зубы, побрился, набрызгал себя одеколоном. И вот пошел на службу, а тут какой-то бомж грязный валяется. Он, конечно, его пнул, выкинул из подъезда, пока он здесь не нагадил. Совершил вроде бы страшное преступление. А что может сделать Господь Бог? Он может сделать так, что человек узнает жизнь этого бомжа, как вот Алексея, человека Божия. Это не бомж был, а отец его был, который скитался, который память потерял, которому было так плохо, у него почечные колики были в этот момент. И не только-только приутихли, а тут его напнул опять, он вышел и от болевого шока тут же умер. И вот когда человек полюбит того, кого он обидел, а Господь может так сделать, вот он не ожесточил сердце фараона, не сделал его жестоким, а он умножил то, что есть в сердце фараона, до гигантских размеров. Это Бог может, потому что размеры все в его руках. И вот если человек будет любить именно этого человека, которого он сам выпнул на смерть, на мороз, на холод, обесчестил его, не дал ему возможности, не напоил, не накормил, не умыл, да, как этот самарянин не в больницу не отвез, а выпнул просто. Он, конечно, сказал: «Праведно сделал Господь Бог, что меня в гиену огненную отправляют. Слава тебе, Господи, наконец-то свершилось это правосудие». Суд Бога будет обязательно праведный. И кто считает, что Бог будет неправеден, и наоборот, там какого-то там Чикатило там посадят рядом Серафимом Саровским и будет им хлопать ладоши, тот не дождется, что Бог сотворил вот такую подлость. Нет, конечно, Господь любит всех, именно эта любовь заставит, как бы сделает его справедливым, и справедливый суд он совершит. Так учит нас Священное Писание, у нас нет оснований этому Священному Писанию не верить. Ну, вот я надеюсь, что все послушаются Лазаря. Лазарь, как говорят, после того, когда он был воскрешен, очень сильно изменился. Вот он стал епископом Тицким, он стал мало разговаривать, больше молиться. Он очень строго исполнял все заповеди. Почему? Он 4 дня был там, он очень много узнал. И он нас предупредил, что нам не надо, дорогие братья и сестры, заниматься воровством, заниматься блудом, заниматься нарушением постов, отказывать от молитвы, отказывать себя от Бога общения, вот, отвергать себя от Бога поклонения. Мы предупреждены, лучше нам наоборот сделать так, как делали всю свою жизнь все святые люди. Сами себя и друг друга, и весь живот наш Христу Богу мы лучше предадим, чтобы потом Лазарю сказать: спасибо, что ты нас предупредил. Мы поменяли свою жизнь, вот, когда и закончился Великий пост в 2016 году, и мы тебе очень за это благодарны. Вот, мы не посрамлены будем. Господь.
Батюшка, я хотела обратиться к радиослушателям, что те, кто был в храме святого мученика Андрея Стратилата, знают, что храм небольшой, и лекции проходили в самом помещении храма. Но сейчас мы уже записываемся в помещении воскресной школы.
Да, мы сделали воскресную школу, слава Богу. Мы туда штукатурили, побелили. У нас есть парты, командир части даже обещал доску нам дать. У нас есть стулья, все, у нас настоящий класс.
Людей ждут. Больше поместится, да, и Андрей Викторович может...
И все могут даже записывать, помечать какие-то вопросы. Мы все ждем на вас на лекции 8 мая в 12 часов. Вот к нам приходите, чай вместе выпьем. Помогайте вам, Господь Бог.